Многонациональный народ, если верить Конституции Российской Федерации, является единственным источником власти. Граждане вправе участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. А вы участвуете в управлении государством? Знаете, что именно от вас зависит? Сегодня расскажем. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сентября в России единый день голосования. Выбирать будут губернаторов, глав республик, депутатов в местные органы власти, муниципальных депутатов, а также в ряде регионов пройдут довыборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. О том, для чего придумали единый день голосования, я попросила рассказать члена президентского совета по правам человека и профессора кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Единый день голосования. Это вообще не наша придумка, не наше изобретение. Он практикуется во многих странах. Самый известный пример, наверное, США. Помните такое выражение «супервторник»? Это когда выбирают сразу по всей там стране десятки или сотни, треть палаты представителей, несколько десятков сенаторов, несколько десятков губернаторов. В чем смысл? Концентрация внимания избирателей на выборах.
В России единый день голосования ввели в 2004 году, но голосовать один раз, а не два раза в год, придумали всего 7 лет назад, сразу после волны протестов, прокатившихся по всей стране. Тогда люди требовали честных выборов. И после разгона мирной акции на Болотной площади в Москве, тогда еще многих пересажали. И вот в 2012 году новый закон приняли, а уже в 2013 году выборы проходили не в марте и октябре, как раньше, а во второе воскресенье сентября. По словам руководителя экспертной группы движения «Голос» Станислава Андрейчука, голосование в сентябре – крайне неудобное время.
Это, в общем, не самое, наверное, удачное время, потому что очень многие пользуются вот этими последними теплыми днями для того, чтобы съездить на сады, огороды, дачи, как-то провести время с семьей где-нибудь на природе, или просто еще только возвращается из отпуска. В общем, никто, конечно, про политику особо не думает. Но самая главная проблема – это то, что кандидатам очень сложно вести агитацию. Все-таки выборы важны, когда есть понимание того, что происходит у людей. Когда кандидаты не могут вести агитацию просто потому, что в городах никого нету, все куда-то уехали или занимаются своими делами, то, конечно, вот осознанность выбора в этом случае снижается, вообще желание приходить на эти выборы тоже снижается.
Выборы в России делятся на три уровня. Федеральный, когда вся страна выбирает президента или депутатов Государственной Думы. Региональный, когда жители регионов выбирают главу субъекта, он же губернатор, глава администрации или мэр, и представителей региональных парламентов. И муниципальный, когда жители отдельных населенных пунктов или районов выбирают муниципальных депутатов и членов органов местного самоуправления. Разберемся, какие полномочия есть у тех людей, которых выбирают россияне. Раз в 6 лет граждане голосуют за президента страны, он же гарант Конституции Российской Федерации и верховный главнокомандующий. Имеет право давать поручения правительству, руководит отдельными органами исполнительной власти, может самостоятельно инициировать новые законы и распустить Государственную Думу, условно уволить тех людей, за которых россияне голосуют раз в 5 лет. Задача Государственной Думы – назначать председателя Центрального банка России, председателя Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, одобрить или отклонить выбор президента на должность председателя правительства, и также путем голосования депутаты Государственной Думы принимают федеральные законы, которые далее должны быть одобрены Советом Федерации, утверждают или отклоняют федеральный бюджет. На региональном уровне не реже, чем раз в 5 лет выбирают главу субъекта. Он представляет интересы региона, одобряет или отклоняет региональные законы, имеет право совещательного голоса в местном парламенте и координирует взаимодействие исполнительных органов с законодательными, а также с органами местного самоуправления и общественными объединениями. Также не реже, чем раз в 5 лет, проходят выборы в региональные парламенты. В каждом субъекте они называются по-разному. В республике Коми это Государственный совет, в Тыве – Верховный Хурал, в Красноярском крае – Законодательное собрание, в Москве – Городская дума. Число депутатов, которые будут там заседать, зависит от количества людей, проживающих в регионе. Например, в собрании депутатов Ненецкого автономного округа всего 11 представителей, а в Курултае, республике Башкортостан – 120. Депутатов. Региональные парламенты принимают конституцию или устав субъекта, региональные законы, утверждают или отклоняют региональный бюджет и контролируют его исполнение. Муниципальные выборы проводят не чаще, чем раз в 2 года и не реже, чем раз в 5 лет. Глава муниципального образования представляет интересы жителей конкретного района города, поселка или села в органах местного самоуправления, контролирует их работу, утверждает или отклоняет правовые акты. В органах местного самоуправления заседают муниципальные депутаты. Они контролируют имущество и бюджет муниципального образования, занимаются вопросами опеки и попечительства над полностью или частично недееспособными гражданами, отвечают за благоустройство территории, развитие спорта, организацию досуга и проведение местных мероприятий. Например, наличие лавочек и детских площадок во дворе вашего дома – забота муниципальных депутатов. Порядок проведения муниципальных выборов в вашем регионе устанавливает региональный парламент, а увеличение срока полномочий президента и парламента – прерогатива Государственной Думы Российской Федерации.
Кстати, в отличие от всех остальных избирательных кампаний в России, президентская проходит зимой и заканчивается в марте, что, по мнению политологов, значительно увеличивает явку на этих выборах.
Дата 8 сентября удобна именно для административных нужд, потому что 8 сентября они могут мобилизовать подконтрольный, им подвластный электорат. Это чиновничество всех уровней, которые дисциплинированно, более-менее дисциплинированно придут. Это бюджетники, это работники коммунальных служб. Административная верхушка в каждом регионе и в стране делает все, чтобы не допустить никаких случайностей, чтобы вот эта монополия не была поколеблена. Потому что как бы ни была удобна им эта дата, как бы ни были удобны все условия для административных манипуляций, понимаете, вот даже тем 20% избирателей, которые доковыляют до участков, это может надоесть. Они могут проголосовать за новых кандидатов, за новых, могут. Поэтому тех кандидатов, которые имеют шансы, удаляют.
Самый популярный способ избавиться от неудобных или опасных для власти кандидатов – просто не допускать их до участия к выборам, не регистрировать. В Москве, например, в этом году активно браковали подписи, которые люди отдавали за самовыдвиженцев от оппозиции.
Да, наша власть, конечно, сама устраивает выборы, и сама определяет правила, и сама следит за соблюдением этих правил, и сама, у чуда, главный участник этих выборов, и сама эти выборы выигрывает. И только на такие выборы, которые подконтрольны ей, заранее известным результатом, наша власть и согласна, и страшно злиться, когда случаются редкие осечки.
Москва, проспект Сахарова, 10 августа. Митинг в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Московскую городскую думу по разным оценкам собрал до 60 тысяч человек. Это самая массовая акция оппозиции в Москве со времен движения за честные выборы в 2011 году. Новые требования честных выборов зазвучали задолго до единого дня голосования. Избирательная кампания в далеко не самый активный орган власти в российской столице привлекла внимание тех, кому до выборов в региональный парламент вообще не было никакого дела. А центр Москвы по выходным летом все больше напоминал зону военного конфликта. Будучи 7-й созыв Мосгордумы, это 45 депутатов, лидеров голосования в 45 избирательных округах с 5 годами депутатских полномочий. «Единая Россия» официально не выдвинула ни одного кандидата. Все члены правящей партии идут как самовыдвиженцы. Для этого им необходимо собрать 3% подписей от числа избирателей своего округа. Это около 5000. Оппозиционные самовыдвиженцы, беспартийные или непарламентские, изначально заявляли, что такой фильтр нужен для отсева неугодных кандидатов, но включились в кампанию по сбору подписей. Позже начались жалобы на провокации со стороны неизвестных, которые портили подписные листы, агитационные кубы, нанимались в штабы под видом сборщиков и приносили фальшивые подписи, которые забраковали бы в избирательных комиссиях. Те, кому удалось собрать необходимое количество подписей, были уверены в праве зарегистрироваться кандидатом.
По закону моя фамилия должна быть в бюллетене. Я в этом уверен. Мы будем отстаивать это в избирательной комиссии, доказывать достоверность и действительность каждой подписи.
Собранные подписи в комиссиях проверяли эксперты-графологи. Реальность паспортных данных сверяли по госсистеме выборы и базе МВД. В итоге городской избирком отказал более чем полусотни кандидатов, ссылаясь на результаты проверок. Кандидаты недоумевали. Недействительными признавали подписи, которые графологи объявляли фальшивыми, хотя подписавшиеся люди были готовы лично прийти в комиссии и подтвердить свою поддержку. При скоростной проверке по базе МВД после оцифровки данных в документы закрадывались ошибки вроде женского отчества при мужском имени, что система, разумеется, считала за ошибку и отвергала подпись. В избиркомах разводили руками. Оснований не доверять специалистам нет. Можете идти в суды.
Они отказались рассмотреть все наши возражения по существу. Они отказались рассмотреть 150 письменных заявлений граждан, которых отказались признать существовавшими.
Нас так и будут снимать с выборов и распихивать по автозакам.
Незарегистрированные кандидаты пошли в суды и на улицы. 14 июля начались протестные акции их сторонников, за что лидеры протеста получали серии административных арестов. Публичные высказывания стали возможны лишь в кулуарах судов и по пути из одного спецприемника в другой.
Ребят, открываете стенды стеклянные? Стекла отвинчиваете и туда вешаете, приклеиваете.
Сергей Митрохин оказался единственным из инициаторов протеста кандидатом, отстоявшим право на регистрацию в суде. До дня выборов считанные дни, и самовыдвиженец активно проводит кампанию.
Сейчас обнаруживается, что весь административный ресурс по округу 43 сконцентрирован против меня. То есть, возможно, меня пустили на выборы просто для того, чтобы именно на мне испытать всю мощь этого ресурса.
На прошлых выборах в Мосгордуму явка едва превысила 21%. В этом году на фоне повышенного внимания к предвыборной кампании в мэрии Москвы ожидают на участках более трети избирателей.
Вот этот отказ в регистрации известным кандидатам по подписям избирателей – это такая практика, которая на протяжении 20 лет последних на всей территории страны не позволяет регистрироваться никому, кто пытается пойти со сбором подписей. Это известное, в общем, правило. Просто на это никто не обращал внимания, пока вот в Москве сами избиратели, может быть, сами политики не дозрели до того, чтобы начать об этом тревожиться и начать об этом говорить, понимая, что выборы – это не только день голосования, но это и вся избирательная кампания, и процесс допуска кандидатов.
Закон так сформулирован, что вы можете признать недействительный десяток подписей за раз, да просто из-за того, что какая-нибудь закорючка не так. Ну, почерковец пишет, что дата, почерк, в котором написана дата рождения избирателя, не соответствует самой подписи. Буквально так. Из-за этого бракуются все 10 подписей на подписном листе. Закон так сформулирован. Ну, это такое удобное ложе для жульничества. Государственное жульничество, ну, это надо прямо так сказать, это и будет названо так в будущих учебниках истории.
Если забраковать подписи избирателей не удается, можно найти и другую причину для того, чтобы отказать в регистрации неудобного кандидата. В Хабаровске, например, делают так.
Сейчас мы подадим 2415 подписей на 891 листе.
Алексей Вортин в начале лета официально заявил о своем намерении баллотироваться в депутаты Хабаровской городской думы. Без проблем он собрал необходимые подписи у избирателей. Чтобы у представителей избиркома не возникло вопросов в их подлинности, Вортин зафиксировал этот процесс на видео. Но комиссия все равно не допустила сторонника Навального до участия в выборах.
Но история повернулась еще хитрее. Они решили признать недействительным мое место работы. Мне просто написали в бумаге о том, что ваша работа не соответствует вами там указанным. И я спрашиваю, что это значит? Пожалуйста, расшифруйте это по-русски. Мне никто ничего до сих пор не отвечает.
Аналогичная ситуация произошла с Андреем Пастуховым, который также является самовыдвиженцем и сторонником Алексея Навального. Подписи соответствуют, а место работы кандидат якобы указал неправильно.
Под давлением, я считаю, что городской избирательной комиссии, избирательной комиссии края, просто им дают указание не пускать под любыми предлогами.
Андрей Пастухов обратился в суд, где смог доказать, что все претензии были беспочвенными. Фамилию кандидата уже включили в избирательный бюллетень и выдали удостоверение. По словам Пастухова, его главная цель участия в выборах – открыть городскую думу для жителей Хабаровска.
Та информация, которая вращается у них в здании, была открыта для всех. То есть тот же там бюджет, те же госзакупки, которые они заключают, как они заключают, почему. Наверняка, я уверен, что в каждой госзакупке есть какая-то коррупционная составляющая.
Также жителям региона 8 сентября предстоит выбрать депутатов Законодательной думы Хабаровского края. На первом этапе избирательной кампании были побиты местные рекорды по количеству кандидатов. Изначально было заявлено 240 человек по партийным спискам и 195 самовыдвиженцев. Громче всего проходит борьба за первое место в Государственной Думе. Здесь на слуху два кандидата. Это постоянный участник политических шоу на федеральных каналах Николай Платошкин, представляющий КПРФ, и звезда шансона Вика Цыганова, выдвинутая «Единой Россией». Жители Хабаровского края бурно обсуждают кандидатов в социальных сетях и Ютубе. Политическая активность в крае выросла многократно после прошлогодних губернаторских выборов. Сергей Фургал, который был выдвинут ЛДПР, разгромно выиграл у действующего главы региона Единоросса Вячеслава Шпорта. Голосование было протестным, но за год хабаровчане, видимо, не разочаровались в Фургале. И, судя по соцопросам, готовы выдать кредит доверия однопартийцам губернатора. А вот представители «Единой России» народной поддержкой заручиться не могут. «Единороссы» активно используют админресурс. За них практически ежегодно агитирует мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Часть представителей партии замаскировалась под самовыдвиженцев. На агитационных материалах не указано, что они действующие члены «Единой России». Но чтобы избиратели были в курсе партийной принадлежности, кто-то начал украшать плакаты соответствующими наклейками.
Выборы в этом году, они, конечно, отличаются от того, что мы видели все предыдущие годы. Одна из основных черт, как мне кажется, это такой витающий воздух, страх поражения власти и потери контроля над результатами голосования людей. Потому что даже в тех случаях, когда поляна совершенно зачищена и нет никого, мы понимаем, что люди могут проголосовать, просто придя на участок и выбрав первого попавшегося, и он может стать губернатором, депутатом или главой муниципалитета. В Забайкале самые позорные в этом году выборы, даже на фоне Москвы и Петербурга. Там не допустили ни одну из парламентских партий оппозиционных до участия в выборах, а в Рио губернатора пошел тоже не от «Единой России». В итоге получается, что в Забайкале не представлено ни одной парламентской партии на выборах губернатора. Такого в истории страны я, честно говоря, не помню. Но, с другой стороны, есть другие регионы, есть другие территории, где идет такой достаточно интересный политический процесс. Тот же Новосибирск, где, скажем, зарегистрировали начальника штаба Навального местного кандидатом в мэры города. Мне кажется, нигде еще ни разу начальника штаба Навального ни на одних выборах не регистрировали.
В Новосибирске и Хабаровске выборы обещают быть интересными. Наконец появилась интрига. Впрочем, в некоторых регионах, как, например, в Новгородской области, избирательные кампании проходят тихо и почти незаметно.
В районах Новгородской области проходит муниципальная кампания, а по одному из округов – до выбора депутата Новгородской областной думы. Кроме того, регион – один из немногих в стране, где выбирают депутата Госдумы. Мы решили спросить у жителей Великого Новгорода, помнят ли они об этом.
8 сентября будут выборы.
9 сентября? Знаете? Вот это что будет, когда? Правильно, значит, бабу не знает.
Какие выборы, не знаю. 8 сентября я на выборы не хожу.
Округ совпадает с границами региона. Депутатам Госдумы хотят стать 8 человек, но активность проявляют не все. Кандидат от власти, бывший мэр Юрий Бобрышев, не любит напоминать о себе в Великом Новгороде. Зато он часто фигурирует в государственных СМИ как вице-губернатор, который много ездит по районам. В сеть попали результаты опроса якобы от ФСО. Высокие рейтинги у Нины Останиной от КПРФ и Дмитрия Игнатова от «Справедливой России». Следом идут ЛДПР, Яблоко, партия Роста и коммунисты разных мастей.
В Новгородской области это все-таки не полномасштабные выборы, это просто довыборы, и мы скорее интересны с точки зрения политического такого анализа, как площадка для наблюдения за какими-то тут отдельными явлениями, но не такая уже показательная там, для России, как в целом.
Дмитрий Игнатов обещает заставить чиновников работать. Дмитрий Тарасов от партии «Роста» призвал отправить, цитата, «ядро в ведро». Яблоко поддерживает рассерженных оптимизаций новгородских медиков. Но в выходной день вместо агитаторов о выборах напомнил лишь беспартийный активист.
Почему-то люди продолжают голосовать за «Единую Россию», хотя вроде очевидные вещи. Зря ничего не меняется, а партия до сих пор остается у власти столько лет. Я решил выйти. Может, кто-то посмотрит, задумается. И на ближайших выборах 8 сентября подумает и проголосует за кого-то другого.
Людям не очень интересны региональные и местные выборы, к сожалению. Мы видели, как в предыдущие годы явка даже в крупных городах типа Владивостока могла быть 8% на выборах в городскую думу или что-то около этого, 10-15%. Это очень низкий, конечно, показатель. Просто потому, что люди зачастую не понимают, что такое местный уровень власти, что такое региональный уровень власти, что от них зависит.
Партийная система у нас полностью устарела. Это протухшее, прокисшее меню. Ну, я не знаю, там, Зюганов, Жириновский, Миронов, вот, ну вот, и 20 лет вот они. И вот новые лица. Да новые лица, конечно, могут смести всю эту заржавевшую кампанию. Конечно, они это понимают.
Пожалуй, особенно изобретательных в способах не допустить неудобных кандидатов до выборов в этом году были власти Санкт-Петербурга. Там устраивались искусственные очереди в избирательные комиссии, чтобы люди физически не могли прийти и подать заявление. Сами комиссии прятались где-то по подвалам, меняли адреса, отключали телефоны. И даже когда приезжал представитель Центральной избирательной комиссии, главной избирательной комиссии страны, он не мог найти людей, которые вроде как ему подчиняются.
Избирательная кампания кандидатов в губернаторы Петербурга внешне проходит незаметно. Предвыборные плакаты надо еще поискать. Дебаты показывают лишь рано утром. Местные телеканалы выборы упоминают крайне редко.
Наиболее сильные кандидаты не допущены под разными предлогами. Допущены те, кто большого интереса у граждан не вызывает. Откуда же взяться интересу к выборам в этой ситуации?
Борис Вишневский – один из немногих политиков, кто публично пытался соблюсти все формальности, в том числе собрать подписи местных депутатов. Не удалось. Прочие кандидаты на дебатах не скрывали. Им помогли пройти муниципальный фильтр.
Подавляющая часть муниципальных депутатов – это единороссы, которые получили команду, во-первых, Вишневского не пускать, а во-вторых, обеспечить участие в выборах только Беглова и нескольких согласованных кандидатов.
Главный публичный оппонент кандидата от власти Александра Беглова – глава комиссии по образованию и культуре городского парламента Максим Резник. Он заявил Беглову, что тот не подходит, после чего исполняющий обязанности губернатора спешно удалился.
Побежал, через минуту даже не стал дальше слушать, просто побежал на словах: «Уважаемый Александр Дмитриевич, мне кажется, что вы не подходите нашему городу».
На следующей встрече Беглов приписал Резнику слова о том, что 75 лет назад Ленинград надо было сдать фашистам, а ряд СМИ, поддерживающих исполняющего обязанности губернатора, обвинили депутата в наличии вредных и незаконных привычек, насилии и многом другом.
Грязь, которая на меня полилась и на мою семью со слежкой и вторжением в личную жизнь, частное пространство, это все говорит о том, что эти люди не терпят критику. Ну как такое может подойти Петербургу?
О настоящих шансах кандидатов можно лишь догадываться. Полноценной социологии на этих выборах нет. Оппозиция предупреждает о будущих фальсификациях. Избирком напечатал на 250 тысяч бюллетеней больше, чем на прошлых выборах, и объявил об открытии участков в отдаленных районах почему-то Псковской области. Одновременно с губернаторскими в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов. Наличие оппозиционных кандидатов там может повысить общую явку и уменьшить масштаб фальсификаций. Но попасть на эти выборы удалось далеко не всем. За это право надо было бороться, порой буквально.
Было силовое оттеснение кандидата от «Яблока», группы «Тетушек» под командованием того же замглавы администрации.
Таких историй множество. Кронверская, Введенский, Черная речка, Звездная. Десятки муниципалитетов, где кандидатов попросту не пускали на регистрацию. Не обошлось без пострадавших.
Туда выставлялись фейковые очереди, нанимались какие-то амбалы. А главного нашего штаба Александра Шуршева на него два раза нападали.
На днях напали и на саму Ольгу Гусеву. Неизвестный облил ее какой-то жидкостью и попытался ударить.
Ну, наверное, они таким образом хотят нас запугать и вывести из какого-то рабочего состояния, сделать, чтобы было некомфортно, страшно по улицам ходить.
Нескольким кандидатам удалось добиться регистрации через суд или по решению городской избирательной комиссии. В остальных муниципалитетах оппозиция предлагает голосовать за кого угодно, кроме близких власти, самовыдвиженцев или представителей «Единой России».
Люди осознают, что они могут влиять на власть, на изменения политической жизни обычно лишь в тех случаях, если видят вот ту какую-то политическую силу, партию ее названия или конкретного человека, с которым они связывают свои надежды. Вот они его видят, и когда они за него голосуют, они вкладывают в это именно такой смысл. Я участвую. Самый близкий пример – это Украина. Вот увидели этого парня, который показался многим прикольным и интересным. И голосование за него для миллионов там украинцев было участием, реальным участием в политической жизни. У нас это пока невозможно, потому что все силы административной элиты или частей этой элиты, рассыпанной по регионам, направлены на то, чтобы держать статус-кво, чтобы держаться за свои миллиарды, миллионы. Вот очень удобное им состояние. Страна при этом киснет, стагнирует, медленно погружается в кризис.
В выборах важно участвовать и важно делать это осознанно, то есть понимая, что происходит, читая программы, изучая кандидатов, изучая общий контекст политический. Даже в тех случаях, когда выборы – это не совсем выборы. Это все равно способ показать, что вы думаете о том, что происходит. И вариантов, что вас в этом случае услышат, гораздо больше, потому что это такой очень формализованный процесс. От него отмахнуться до конца не получается даже у тех, кому этого бы хотелось.
По словам политологов, в России наступил тот момент, когда от решений избирателей действительно что-то зависит, и люди могут повлиять на итоговое голосование, даже когда в выборах участвует совершенно неизвестный никому кандидат, и таким образом выразить свое отношение к тому, что происходит в стране, в вашем городе и на вашей улице. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права уважали. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.